Послание филиппийцам – это тема нашего рассуждения вчера и сегодня. «Я ни в чем посрамлен не буду». Немножко я, пару минут вспомним вчерашние моменты, пункты, и дальше хочется продолжить рассуждение. Друзья, мы вчера говорили о том, что мы живем в Царстве Света, в Царстве Божьем. Сын Божий пришел, дал нам свет и разум, но Царство Божье – сегодня находится на территории царства мира сего. И мы находимся в состоянии войны, в военном состоянии. Друзья, такое наше положение. Ну что делать? Наступает этот интернет, ну требуют в школах, уроки задают. Нас на родительском собрании вызвали и сказали: родители, вот учитель говорит, вот моя страница, вот мой электронный адрес, и вот там все задания, и туда отправляйте домашние задания. Что делать? Друзья, ну Бог нам оставил оружие. Бог нам оставил оружие. Пост и молитва. Я так не знаю, мне кажется, лучшего ничего уже и не придумаешь. Милости у Бога просить. Друзья, со своей стороны дьявол хочет, чтобы мы были посрамлены. А Бог со своей стороны хочет, чтобы верующие люди не были посрамлены. Голиаф хотел посрамить полки израильские, и 40 дней величался и позорил полки израильские. Но потом Бог нашел человека, который снял поношение с Израиля, и обратилось это большой победой. Друзья, мы вчера немножко говорили, какие моменты, что приводит к посрамлению. Ездры 9.7. За беззаконие Бог допускает посрамление народу своему. Притчи 11.2. Мы вчера говорили о том, что гордость приводит к посрамлению. Придет гордость, придет и посрамление. Кто возвышается, поднимается, начинает мнить из себя что-то, Бог посрамляет. Мы примеры приводили. Это Раваам, Ахитофел, Саул. Исход 32 глава 25 стих. Необузданность приводит к посрамлению. Когда мы не обуздываем себя, своих детей, когда жены необузданные бывают в семьях, дети необузданные, это приводит к посрамлению, необузданность. Первая книга Царств, 2 глава 30 стих. Первая Царств 2:30. Бесславящие Господа будут посрамлены. Мы вспоминали о семье Илия, как они бесславили Бога, и Бог их посрамил. Это было большое посрамление. И невестка умерла, и Илий, и сыновья. Позор и беда, и не только на семью, и на весь Израиль. Бесславящие Господа. Иеремия 17:13. Оставляющие Господа. Иеремия 17:13. Оставляющие Господа также будут посрамлены. Как оставил Господа на закате своих дней Соломон. И царство разделилось, и было посрамление его семьи. Филиппийцам 3:19. Те, кто мыслят о земном, у кого все рассуждение о земном. Филиппийцам 3:19. Тогда они становятся в такое положение, что они противятся страданиям, противники становятся креста Христова, и их мысли о земном. Лот у нас был пример Анания, Сапфира. Иеремии 31:19. Иеремии 31:19. Бесславие юности часто приводит к постыжению и посрамлению. Какие-то грехи юности, проступки, оплошности, как было у Рувима, бушевания и так далее, они приводят к бесславию, к постыжению, бесславие юности. Иеремии 48 глава 13 стих. К посрамлению приводит идолы, истуканы. Ради Вифиля посрамлен был Израиль. Когда мы вносим в дом свой истуканы, идолы, приходит посрамление, приходит беда. Это Иеремия 48:13. И последнее место мы вчера говорили, Исаия 30 глава 12 стих. Надеющиеся на Египет, надеющиеся на фараона, надеющиеся на этот мир, на плоть, они будут посрамлены. Друзья, сегодня хотелось бы немножко порассуждать, какие условия, чтобы враг был посрамлен. Условия, когда посрамлен наш враг. Книга пророка Иеремии, 20 глава, 11 стих. Иеремии 20:11. «Но со мною Господь, как сильный ратоборец, Поэтому гонители мои споткнутся и не одолеют, сильно посрамятся, потому что поступали неразумно, посрамление будет вечное, никогда не забудется». Друзья, этот стих, конечно, очень подходит на юбилейное общение какое-то нашего братства. «Со мною Господь, — говорит Еремия, — как сильный ратоборец, поэтому гонители споткнутся, не одолеют, сильно посрамятся». Рухнула система богопротивная, атеистическая, союз нерушимый, который каждое утро спевал в 6 утра по радиоприемникам. Разрушилось все, рухнуло, Бог языки помешал и не понимают друг друга. Вавилон пал, друзья, потому что был Господь. Интересно, в Северной Корее правительство так оценило. Там запрещают говорить слово «Бог», а судят верующих за небо, за то, что они к небу взоры обращают и не разрешают в небо поднимать глаза. За веру в небо судят. Имя «Бог» не упоминается, слово «Бог». И говорят так: пали коммунистические режимы, потому что там было христианство. Мы не должны допустить христианство, тогда наша система останется стоять на месте. Друзья, наличие Господа, я себе так отметил, самое главное, чтобы был посрамлен враг, это наличие в нашем стане Господа. Иеремии 20:11 мы прочитали. Наличие Господа, это самое главное. Друзья, для Бога нет разницы, через кого действовать. Мы помним годы гонений, каких только историй мы не помним, когда бабушка какая-то с палочкой или дедушка мог посрамить лекторов великих, институты заканчивавших и так далее. Ну так, немножко, друзья, вспомнился мне пример, когда и шли на диспут братья, и один дедушка говорит: «Браты, возьмите меня с собою». Ну они смотрят, ну а что дедушка там им поможет? Ну возьмите, браты. Ну взяли его с собой. Приходят, там лектор пришел и говорит им, задает вопрос верующим: «Скажите, Бог везде?» Они говорят: «Ну да, Он вездесущий, да, вездесущий, везде. А где ж тогда сатана?» И не растерялись, и, ну, им там отведено какая-то минутка рассуждать, и что сказать этому лектору, и не знают. А этот дедушка говорит: «Браты, дозволь-то я скажу». «Ну а что им остается, им некуда деваться. Хуже уже ничего не будет, ну скажите». А он спрашивает у этого лектора: «У вас в сердце Бог е?» Тот говорит: «Нету». А дедушка говорит: «Вот там и сатана». Так что, друзья, для Бога нет разницы, через кого победы совершать. И история церкви, братства нашего, это, друзья, просто история, ну, великих Божьих побед через... Мне нравится 1 Коринфянам 1:27. «Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрое, не значущее, не сильное, бедное». Вот такое избрал Бог, друзья, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом, чтобы никто себе не приписал и не сказал: «Это мы, наши умы». Вот так Бог, друзья, главное наличие Господа. Следующий момент. Псалом 43, 7 стих. «Ибо не на лук мой уповаю, и не меч мой спасет меня, но ты спасешь нас от врагов наших и посрамишь ненавидящих нас». Упование не на лук, не на меч, только на Господа. Тогда посрамляется враг. Вообще, друзья, я посмотрел по книгам, по историям царей, Богу приятно, когда дети Божьи приходят и говорят: «Господи, нету никакой силы, Господи, все, ни интеллекта, ни разума у меня, ничего нету. Одна надежда — ты». Когда человек поднимает руки, капитулирует и говорит: «Господи, только ты», тогда, друзья, Бог включается. Какое красивое место. Не на лук, не на меч ты спасешь и посрамишь ненавидящих нас. Захария 6:4. Это туда же относится, к этому пункту. Захария 6:4. «Не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь». Тоже очень сильное место. «Не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь». Иоаннафан. Саул людей считал. Саул боялся, чтобы от него люди не убежали для войны. А Иоаннафан по-другому рассуждал. Он говорит: «А для Бога какая разница, через многих дать победу или немногих?» И говорит оруженосцу: «Пойдем». И оказывается, друзья, для победы сколько надо было людей? 2 человека. А как они воевали, интересно. Иоаннафан поднимался, цепляясь руками и ногами, такая отвесная скала, цепляется руками и ногами, а написано, а они падали. Как это объяснить, эту стратегию, эту войну? Я не могу представить себе, братья. Это какое-то чудо. Они падают, а оруженосец идет, и как, ну, как вот капусту их режет, и шинку, и рубает, вот, добивает их. Они падают, ложатся, так вот. И он им головы отрубует, и идет, идет. Бог победу дал, друзья. Не воинством и не силой, духом моим, говорит Господь. И еще одно условие, очень важное. Чтобы враг был посрамлен. Это Тит 2.8. Послание к Титу 2.8. Здесь записаны такие слова. Чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого. Друзья, противник посрамлен тогда, когда нету о нас что сказать худого. Мы ему не даем каких-то компрометирующих материалов в руки. Когда нас нечего сказать худого. Да, могут что-то выдумать. Я помню, когда я в школе учился, учительница говорила, брат мой учился передо мной, мой брат полная противоположность мне, молчаливый, тихий, спокойный, выдержанный и так далее. Они говорили, да, это какие-то у вас там забитые верующие, хотя он учился отлично. Потом пришел я в школу, учительница говорит, о, ты на наших больше похож, чем на ваших. Друзья, и опять не так, и опять не так. То тихий, спокойный, то сильно шустрый. Им, конечно, все не так. Но, друзья, очень важно, если о нас какого-то весомого аргумента что-то нечего сказать. Это, да, друзья, когда о нас нечего сказать плохого, враг постыжен. Это условие, чтобы враг посрамился. Теперь, друзья, хотелось бы немножко порассуждать, при каких условиях все-таки мы не посрамимся. Какие условия надо соблюсти, чтобы мы не были посрамлены? Псалом 118, 5 и 6 стих. Здесь записаны такие слова. «О, если бы направлялись пути мои к соблюдению уставов твоих, тогда я не постыдился бы, взирая на все заповеди твои». Когда пути направляются к соблюдению уставов. Когда цель нашей семьи, цель отца, матери или курс такой, направление, стремление, пути направляются к соблюдению уставов. Вот уставы есть Божьи в отношении одежды, уставы Божьи в отношении поведения семьи, уставы Божьи в отношении пищи, в отношении всего-всего-всего. И когда курс родители держат тяжело, как угодно, но курс держат к соблюдению уставов, тогда мы не постыдимся. Важно курс. Я когда-то был очень удивлен. Подъехали мы к переправе через Амур. Амур – широкая река, бывает 5 километров шириной. И вот подъехал ночью суденышко такое, опустил такую, как она там называется, штуку, машины заехали, и он везет через Амур. Ночь, в машине детвора, и... Ну, и знаете, а это ж все так, ну, по-советски работает, там чуть-чуть не опускается, а потом чуть-чуть не поднимается. И сначала мы там заезжали, бревна подставляли, потом выезжали, тоже что-то подставляли. Ну, и вот он плывет и воду черпает. И так, ну, воды немало на этом суденышке. И думаю, что мне так страшновато, ну, кругом ночь, тьма, думаю, а вообще, куда он плывет, какие у него ориентиры, он переплывает хоть по ширине или повдоль, куда, как он плывет. Я думаю, пойду успокоюсь, пойду туда, в рубку. Лучше бы я туда не ходил, братья и сестры. Захожу в рубку, а у него руль, средство, чтобы не упасть. Он просто, ну, я не знаю, как он на ногах стоит. И я, ну, туда было и деньги ему дать, я дал деньги, он деньги взял, не считая, положил. А я говорю, а мы переплывем? Он говорит, переплывем. И я говорю, а куда? Вот туда. И показывает, я, друзья, я, в общем, махнул рукой, понял, что это не для слабонервных такое, там стоять возле него. Вернулся назад, сел в машину. Лена говорит, как там? Я говорю, все нормально, плывем. Вы знаете, друзья, я был потрясен, когда он в этот Николаевск на Амуре привел корабль в таком состоянии, привел это суденышко, и идет же течение Амура, чтобы тебя же не снесло, все надо учесть. И он пристал, а там такая маленькая пристань, в сантиметры вписался, друзья, в сантиметры, раз, с первого раза и встал. Я был просто удивлен, значит, насколько человек четко, и у него, он мне показывал там, ну, пытался объяснять. Он имел ориентиры, друзья, там какие-то фонарики горели, что-то для меня это было ничего не понятно. Он имел ориентиры, он имел ориентиры. Вот, друзья, если у нас ориентир к соблюдению уставов, направили курс к соблюдению уставов, не посрамимся. Исаия 28:16. «Посему так говорит Господь, вот я полагаю в основании на Сионе камень, испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него не постыдится». Верующий в него не постыдится. Ну, друзья, примеры. Даниил верил в Бога, молился Богу. Указ издали не молиться, он не стал под одеялом молиться и под кровать не полез молиться, он молился, как и молился. Открыл окно, знал, что там под окном сидят, слушают, все знал прекрасно. И он себе поет, молится. Я помню, мы приходим к отцу на свидание. Мама говорит, показывают подслушиватели. А отец вслух говорит, пускай слушают. И начинает петь, мы начинаем собрание проводить и так далее. Вот так Даниил не боялся, друзья, верил и не постыдился. Три юноши из нашего братства, Сидрах, Месах и Авденаго, да? Они тоже, друзья, верили в Бога, это были верующие люди. Они сказали, в печь, если пойдем, Бог силен избавить. Если не избавит, не будем твоим богам поклоняться. Друзья, они не постыдились. Утром все говорили про истукан, вечером все говорили про Бога Сидраха, Месаха и Авденаго. Уже все за истукан забыли. Такое чудо совершил Бог. Верующий в него не постыдится. Псалом 24, 2 стих. «Боже мой, на Тебя уповаю, да не постыжусь, да не восторжествуют надо мною враги мои, да не постыдятся и все надеющиеся на Тебя, да постыдятся беззаконующие в туне. Боже мой, на Тебя уповаю, да не постыжусь». Уповающие на Господа не постыдятся, друзья. Примеров очень много с Библии. Иосафат, мне очень нравится, этот царь, он говорил, «Господи, для Тебя нетрудно спасти через многих или немногих, помилуй нас, спаси нас, Господи, вступись, нас нету силы против войска сего». И, друзья, он уповал на Бога и не был постыжен. Кто уповает на Бога? Об этом можно много рассуждать. Следующий момент. Псалом 33, 6 стих. Мне очень нравятся эти слова. «Кто обращал взор к нему, те просвещались, и лица их не постыдятся». Псалом 33, 6. Кто обращал взор к нему, те не постыдятся. Лица их просвещались, друзья. Поднимал взор к Богу Езекия, пришли, окружили Иерусалим, и он молился, Господи, спаси и помилуй. Помните, ему там письма писал Рабсак, и так издевались, смеялись над Богом, а он к Богу, он поднял взор на небо, друзья. И Бог даровал чудную победу, послал ангела, один ангел пошел, и войско остался без войска, остался без войска. Друзья, подняла взор к Богу Анна, мама Самуила. Она в таких была, знаете, тесных обстоятельствах, притесняла финанно, укоряла, и она к Богу вопияла, поднимала взор к Богу и вымолила у Бога себе детятка мужского пола. И, друзья, не постыдилась, потому что взор поднимала к небу. Псалом 36, 19 стих. Господь, 18 даже, Господь знает дни непорочных, и достояние их пребудет вовек. Не будут они постыжены во время лютое, и во дни голода будут сыты. Братья и сестры, какое прекрасное обетование на все кризисы, и мировые, и украинские, и какие хочешь. Какой мы имеем кусок хлеба? Я читал в детском доме, после войны детский дом был, собрали детишек, и вот они, какой-то у них вот страх, какое-то у них переживание. Их стали кормить, ну, наблюдают за ними, ну, как их успокоить? Дали, значит, их покормили, и объясняют, дети, Ну, успокойтесь, не переживайте, на кухню не бегайте. Завтра будет дан завтрак, будет вам что покушать. Они все равно переживают, какое-то вот такое у них состояние. И кто-то из, ну, психологов говорит, раздайте им на ночь, раздайте им по куску хлеба. Они по куску хлеба, под подушку, и все заснули мирным сном. Под подушку Бог оставил кусок хлеба на завтрашний день. Смотрите, насколько, какое сильное место, что не постыдятся, да? Господь знает дни непорочных. Не будут они постыжены во время лютой. В дни голода будут сыты, но условия непорочные. Непорочные не будут постыжены. Не останутся без куска хлеба. Бог не пообещал, друзья, сыровяленую колбасу. Бог не обещал сыр, кусок голландского. Но хлеба пообещал, друзья, хлеба пообещал. Сытые будут, не останетесь. А может, друзья, Бог чудеса всякие делает. Как-то помню, голландцы перепутали и на Дальний Восток отправили контейнер шоколада. Они должны были куда-то его в другое место. Пришел контейнер шоколада, такой Риттер Спорт. Ну, он дорогой, даже на него смотреть страшно в магазине. Стоит страшные деньги. А пришел, вот мы уже наелись. Меня сразу пошел три зуба ремонтировать. Наелись, друзья, уже шоколада за всю жизнь и на всю жизнь. И раздали по всем церквям и ели. То есть Бог силен чудеса делать. Может, кто-то что-то перепутает и больше даст, чем хлеба. Но обещает, если будем непорочны, не оставит Бог в постыжении. Но надо быть непорочными. Что такое порок? Давид говорит, буду ходить в непорочности посреди дома моего. Порок – это постоянно повторяющийся грех. То, что человек не может победить, это порок. И вот непорочные имеют обетование от Господа. Псалом 101, 29 стих. «Сыны рабов твоих будут жить». И семя их утвердится пред лицем твоим. Как бы хотелось, я думаю, каждому из нас, чтобы наше потомство, наше семя утвердилось пред лицем Господа. Сыны рабов твоих будут жить. Вы помните, друзья, пришла жена пророка одного, да? И с воплем к Елисею. И что она говорит? Умер раб твой, мой муж умер. Пришел заимодавец. Забрать детей, сыновей хочет забрать, и вот она плачет, все, беспросветность впереди. Друзья, не оставил ее Бог. Елисей говорит, что у тебя в доме? И как прекрасно, что в доме не собака породистая была, не компьютер какой-то новейший, а там в доме стоял сосуд с елеем. Елей всегда богословы говорят, это прообраз Духа Святого, благодати Божией, когда в семье есть святилище, что семья это не просто общежитие, куда все собираются переспать и поесть, а это где молятся утром, вечером. У нас одна семья в Дергачах была, если к ним попадаешь с часу до двух, ты попадаешь на обеденную молитву, кто есть, кто зашел, кто дома у них, все на молитве, все молятся, обедняя молитва. Друзья, как это прекрасно, когда семья это святилище, где люди молятся Богу, где люди поклоняются Богу. И вот, друзья, у этого человека был сосуд с елеем. И остались сыновья, какой прекрасный, сыновья твои, да? Сыны рабов твоих будут жить. Пророчили нашим родителям, что это они только нам не обещали, когда наших отцов в тюрьмы садили. Меня милиционер после маминого суда, начальник милиции, говорит, я тебя сделаю невидимым бойцом невидимого фронта. Вот в армию тебя будут призывать, и я тебя сделаю невидимым бойцом невидимого фронта. Я до сих пор не могу понять, что это за фронт такой, где одни, все невидимые. Куда он хотел меня спровадить, друзья, не знаю. А Бог не допустил. За всем стоит Бог, и Бог силен смирять ходящий гордо. Сыны рабов твоих будут жить. Лишь бы мы были, я так для себя делаю вывод, лишь бы я был рабом Божьим. Не просто по названию, а по сути своей. Так, друзья, и рехавиты, потомки Рехава, да? Говорит Бог, пойди, Иеремии, найди, позови их. Нашел, сколько лет прошло, а они живы, потомки Рехава. Они слушали наставление отца своего. Наставление его было очень хорошее. Живите скромно, сыновья мои. Живите скромно и дольше проживете. Псалом 111, 1 и 2 стих. Блажен муж, боящийся Господа, крепко любящий заповеди Его, сильно будет на земле семя Его, род правых благословится. Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его. Вот, друзья, иногда смотришь на общениях, на курсах, бывает, ну, много одной фамилии, преподавателя, я не буду называть эти фамилии, удивляешься, думаешь, вот род благословенный Богом. И тот поет, играет, и тот поет, играет, преподает, регентует, и все, и так далее. Это значит, дедушка там или отец Бога боялись. Блажен муж, боящийся Господа, и крепко любящий заповедь его. Сильно будет на земле семя его. Сильно семя. Род правых благословится. Сильное семя было у Амрама и у Иоховеды. Иоховеда и Амрам. Это были родители Моисея. Смотрите, какое сильное семя было. Одна семья дала Израилю таких прекрасных троих детей. Аарон, Мариам и Моисей. Пошло священство. Пошли они там Богу служить, скиния и так далее, и так далее, и так далее. Какое сильное семя. Потому что в свое время они были верные Богу, они верили Богу, они молились. Сильно будет на земле. Семя боящихся Господа. Понравился мне, друзья, этот стих. Притчи, 11 глава, 21 стих. Семя праведных спасется. Невольно вспоминается Ной, правда, друзья? 11 глава Евреям говорит, верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Семя праведных спасется. Бог увидел Ноя праведным в роде своем. И ради Ноя Бог пустил в ковчег, кого, друзья? Сыновей и Хама. Хотя он уже вошел в ковчег с хамской натурой. И эта хамская натура на сына перешла, Ханаана. А Ханаан это вообще унаследовал втройне хамскую натуру. И там, друзья, Лот уже жил, где между Хананеями Лот жил. Что они там делали? Коллективный грех, не стыдясь и не страшась. Но, друзья, ради праведности Ноя Бог помиловал Хама и пустил Хама в ковчег. Хотя немного времени прошло, он совершил поступок, посмеялся над отцом. Семя праведных спасется, друзья. Какие сильные обетования Бог дает праведным людям, боящимся людям, любящим Господа. Друзья, последнее место хочу зачитать. Это книга пророка Исаии, 61 глава, 9 стих. «И будет известно...» Исаия 61 глава, 9 стих. «И будет известно между народами семя их, и потомство их среди племен. Все видящие их познают, что они семя, благословенное Господа». Друзья, какое чудо! Какое чудо! Вы знаете, братья и сестры, сейчас мир пытается осквернить нас, осквернить, и чтобы даже уже зачатие детей происходило в каком-то греховном варианте, в каком-то извращенном варианте. Это в аптеку где-то заходишь лекарство купить, уже лежит там буклетик со всякими этими непотребствами, вот, для семейной жизни. Пожалуйста, пожалуйста, бери, пользуйся опытом этого мира, друзья. Я думаю, если мы будем у этого мира заимствовать поведение, даже ну, в потаенной комнате, интимные отношения, если будем заимствовать у этого мира, не будет благословенного семени, друзья. Это будет какое-то похотливое семя и нечестивое семя. А вот Бог обещает, все видящие их познают, что они семя, благословенное Господом. Братья и сестры, думаю, каждый из нас хочет, чтобы так было в нашей семье. Семя, благословенное Господом. Дал бы нам Бог милости, друзья, выпросить такое у Бога сильное семя, благословенное. Бог сказал Еве, семя жены поразит змея в голову. Чтобы мы не посрамились, не постыдились, а чтобы нам Бог дал такое потомство, которое бы могло поражать змея в голову. Своим жизнью, своим служением, в бытовых вопросах, в обыденных вопросах. Да благословит нас Господь, друзья, чтобы нам не постыдиться, чтобы, более того, не только занимать оборонительную позицию, но наступательную позицию, чтобы постыдился наш враг. А чтобы постыдился наш враг, мы говорили, первое и самое важное условие – наличие Господа в нашем стане, лишь бы с нами был Господь. Да благословит нас Бог, Ему слава. Аминь.